в отеле Рой Милтон терзался сомнениями, наблюдая за парадом огоньков, мелькавших на холме, слушая сирены и завывание кровавой башки. И неужели это действительно та самая тихая деревушка, где он намеревался поселиться вместе с семьей? Он перевел взгляд на Мэгги, которая проснулась была от шума, но потом снова уснула под действием снотворного из почти опустевшего пузырька, что стоял на тумбочке. Он понимал, однако, что она посмеялась бы над тем, как он ее опекает. Он действительно хотел быть героем для жены. И все же именно она по вечерам брала уроки самообороны, пока он набирал лишний вес на деловых обедах за счет фирмы. Ему почему-то стало невыносимо грустно смотреть, как она спит, и сознавать, что он почти не властен над жизнью и смертью. А кровавая башка стояла в вестибюле ризницы, обсыпанной дверными обломками. Его торс был утыкан щепками, словно подушечка для булавок. Из крошечных ранок по мощной туши сочилась кровь. Весь вестибюль пропах вместо ладана его кислым потом. Он потянул ноздрями воздух, но не почуял запаха человеченки. Кровавая башка оскалил зубы от расстройства и издал тонкий свист глоткой. Он бросился к кабинету. Там было тепло. Он чувствовал это своими нервами. Там было еще и комфортно. Он перевернул письменный стол, разбил в щепы два стула, частично для того, чтобы освободить для себя больше пространства, но главным образом из потребности разрушать. После чего он отбросил в сторону каменный экран и уселся на пол. Его обволокло теплом. Целебным животворным теплом. Он упивался этим ощущением, отогревая лицо, мускулистый живот, конечности. Огонь в камине разогревал ему кровь, напомнив о другом огне, который он пустил на поля цветущей пшеницы. А потом ему припомнился еще один пожар, воспоминания о котором он старательно гнал от себя. Но они почему-то все время возвращались. Унижение той ночи останется с ним навсегда. Время тогда было выбрано очень тщательно. Разгар лета. За два месяца ни одного дождя. Молодняк дикого леса превратился в сухую растопку. И даже не погибшие от засухи деревья легко воспламенялись. Его выкурили из крепости со слезящимися глазами. Напуганного, ничего не понимающего. А там уже поджидали с пиками и сетями. Да еще и с той штуковиной, что у них была. От одного вида которой он превращался в покорную овечку. Конечно, им не хватило смелости убить его. Для этого они были чересчур суеверны. К тому же, разве они не признавали его авторитет, отдав ему должное своим ужасам, даже когда наносили многочисленные раны? Поэтому и похоронили его заживо. А это было хуже смерти. Гораздо хуже. Потому что он мог прожить век, несколько веков, и не умереть, будучи запертым под землей. Он просто ждал сотню лет и мучился. А потом еще сотню, и еще одну, пока поколение за поколением топтало землю над его головой. Люди жили и умирали, так что в конце концов о нем и забыли. Возможно, о нем не забыли женщины. Он чуял их запах даже сквозь толщу земли, когда они приближались к его могиле. И тогда их охватывала необъяснимая тревога. Они торопили своих мужчин поскорее уйти оттуда, и он оставался абсолютно один. Даже собирателя колосьев не было для компании. «Они отомстили ему одиночеством», — думал он. За те времена, когда он с братьями уносили женщин в лес, распинали их там, а потом отпускали, пусть и в крови, но уже с приплодом. Женщины умирали при родах после такого насилия. Ни один женский организм не мог выдержать зубов и злобной силы гибридов. А так он с братьями мстил пузатому полу. Кровавая башка удовлетворял похоть, глядя на позолоченную репродукцию «Свет мира», висевшую над камином Кута. Картина не пробудила в нем ни страха, ни угрызений совести. Там был изображен бесполый мученик с оленьими печальными глазами. Никакого вызова. Истинная сила, единственная сила, способная его побороть, скорее всего, пропала, утеряна безвозвратно. А ее место занял девственный пастырь. Монстр молча извергнул семя. Тощая струйка с шипением упала на камни. Мир безраздельно принадлежал ему. У него будет вдоволь и тепла, и пищи. Он будет пожирать младенцев. Вот именно младенческое мясо — самое лучшее. Мясо только что появившихся из утробы слепеньких крох. Он потянулся и вздохнул, предвкушая наслаждение. Его мозг рисовал картины зверств. Из своего убежища в склепе Кут слышал, как подъехали полицейские машины и со скрипом остановились перед ризницей. Потом раздались шаги по гравию. Он насчитал по крайней мере 6. Что ж, должно хватить. Священник осторожно направился в темноте к лестнице. Но тут почувствовал чье-то прикосновение и чуть не завопил, но вовремя прикусил язык.
«Не стоит сейчас туда идти», — раздался голос за его спиной. Это был Деклан. И говорил он достаточно громко. Тварь ходила где-то наверху прямо над головами. И наверняка могла их услышать, если не соблюдать осторожности.
«Господи, только бы она не услышала!»
«Но оно там, над нами», — прошептал Кут.
«Я знаю!»
Казалось, голос шел откуда-то из утробы, а не из горла. Казалось, он пробивался сквозь какую-то мерзость.
«Подождем, пока он спустится к нам, хорошо? Сам знаешь, ты ему нужен. Он хочет, чтобы я...»
«Да что с тобой случилось?» Священник едва различал лицо Деклана в темноте. Он улыбался, безумец.
«Мне кажется, он захочет и тебя окрестить. Как тебе такая перспектива? Понравится? Он помочился на меня, ты видел? Это еще не все. О, нет, ему нужно гораздо больше. Ему нужно все, слышишь меня? Ему нужно все!»
Деклан облапил Кута, как медведь. От него несло звериной мочой.
«Пойдешь со мной?»
Зловеще ухмыльнулся он в лицо Куту.
«И я верую в Господа».
Деклан расхохотался. Это был не пустой хохот. В нем слышалось искреннее сочувствие потерянной души.
«Он и есть Господь!» — заявил причетник. «Он был здесь еще до того, как построили этот ебаный храм, ты слышишь?»
«Как и псы».
«Чего?»
«Но это не значит, что я позволю им задирать на меня лапы».
«Умничаешь, старый козел!» — произнес Деклан. «Ну что ж, он тебе покажет. Ты еще переменишься!»
«Нет, Деклан, отпусти меня». Но священнику не хватало сил вырваться.
«Пошли наверх, козлина! Не пристало заставлять господина ждать!»
Он поволок Кута вверх по лестнице, не разжимая объятий. Кут растерял все слова, что мог произнести. Он не мог сказать ни одного логичного аргумента. Да и как заставить этого человека увидеть свое падение? Они неловко ввалились в церковь. И Кут машинально бросил взгляд на алтарь, в надежде найти хоть какое-то успокоение, но не получил никакого. Святое место было осквернено. Покров разорван, вымазан экскрементами, распятие и свечи брошены в костер, разведенный на ступенях алтаря. Там же горели молитвенники. По церкви летала сажа. От дыма стало трудно дышать.
«Это ты сотворил?»
Деклан самодовольно хрюкнул.
«Он хочет, чтобы я все это разрушил».
«Я разрушу. Снесу по камешку, если потребуется».
«Он не посмеет».
«Еще как посмеет. Он не боится ни Иисуса, ни я...»
Уверенность на секунду оставила служку, и Кут воспользовался этой паузой.
«Однако здесь находится нечто, чего он боится. Иначе он зашел бы сюда сам и сделал бы все это без тебя».
Деклан не смотрел на Кута. Его глаза словно заволокла пелена.
«Что это, Деклан? Что ему не нравится? Можешь мне сказать?»
Деклан плюнул в лицо Куту. Густой плевок остался висеть на щеке, как улитка.
«Это не твое дело!»
«Ради Христа, Деклан, взгляни, что он с тобой сделал!»
«Я узнаю хозяина, когда увижу его перед собой!»
Деклана затрясло.
«И ты узнаешь!»
Он развернул Кута лицом к южному входу. Дверь была открыта. У порога стояла тварь. Ловко пригнувшись, она нырнула в дверной проем. Впервые Кут разглядел кровавую башку при свете. И только сейчас понял, что такое настоящий ужас. Прежде он старался не слишком задумываться о размерах великана, его взгляде, его происхождении. И теперь, пока тот шел к нему медленными, даже величественными шагами, сердце священника признало за ним власть. Это был не просто зверь. Несмотря на гриву и устрашающее скопище зубов, великан пронзал его взглядом, в котором мерцало такое презрение, на какое не способно ни одно животное.
Чудовище все шире и шире открывало пасть, выпуская зубы из десен на 2, а потом на 3 дюйма. А пасть все продолжала расширяться. Убедившись, что бежать Куту некуда, Деклан отпустил священника, хотя Кут все равно не смог бы пошевелиться. Взгляд чудовища пригвоздил его к полу. Кровавая башка протянул Куту лапы и поднял в воздух. Мир перевернулся с ног на голову. На самом деле приехали 7 полицейских, а не 6, как полагал Кут. 3 были вооружены, оружие им доставили из Лондона по приказу сержанта уголовной полиции Гиссинга, покойного сержанта уголовной полиции Гиссинга, которого вскоре должны были наградить посмертно. Возглавлял этих 7 доблестный полицейский сержант Айвенго Бейкер. Айвенго не принадлежал героям, характер не позволял, да и образование тоже. Он заранее молился, чтобы в нужный момент, когда он станет отдавать приказы, его не подвел голос. Но стоило из церкви появиться кровавой башке, как он придушенно взвизгнул.
«Вот оно!»
Мог бы не беспокоиться, все и так увидели. Чудовище в 9 футов ростом, все в крови, да это сущий дьявол из преисподней. Полицейские тут же взяли его на прицел и без приказа Айвенго. А безоружные, почувствовав себя словно без одежды, перехватили покрепче дубинки и воззвали к небесам. Один не выдержал и побежал.
«Не разбегаться!»
— заверещал Айвенго. «Если эти сукины сыны подожмут хвосты, он останется здесь совсем один, а ему не полагалось оружие, только власть. А в данном случае это служило слабым утешением». Кровавая башка по-прежнему держал Кута за шею на вытянутой руке. Ноги преподобного болтались в футе от земли. Голова запрокинута назад, глаза закрыты. Чудовище предъявило его тело врагам в качестве доказательства своей силы.
«Так что, разрешите? Мы можем застрелить ублюдка?» — поинтересовался один из стрелков.
Айвенго сглотнул, прежде чем ответить.
«Но мы можем попасть в викария.
Он уже мертв», — сказал стрелок.
«Этого мы не знаем».
«Точно мертв. Да вы взгляните на него».
Кровавая башка несколько раз встряхнул Кута как грушу, а потом небрежным движением швырнул преподобного полицейским. Тело стукнулось о гравий невдалеке от ворот и не шевелилось. Айвенго наконец обрел голос.
«Огонь!»
Понукать стрелков не пришлось. Их пальцы нажали на курки еще до того, как прозвучал приказ. В кровавую башку ударили 3, 4, 5 пуль, одна за другой. Большинство угодило в грудь. Пули ужалили его, и он закрыл лицо одной рукой, а второй прикрыл пах. Такой боли он никак не ожидал. Рана, полученная от винтовки Николсона, была тут же забыта благодаря блаженному кровавому пиру. Но эти колючки причиняли боль и жалили все чаще. В нем шевельнулся страх. Инстинкт велел ему пойти прямо на эти палки, издававшие хлопки и вспышки. Но боль не позволяла. Поэтому он отступил, повернулся и побежал к холмам, перескакивая через могилы. Там, на холмах, он знал все заросли, норы и ямы. Там он мог спрятаться и хорошенько обдумать новую проблему. Но сначала нужно было убежать от врага. Полицейские быстро собрались вдогонку, воодушевленные легкостью победы. Айвенго остался один. Отыскал на какой-то могиле вазу, вытряхнул из нее хризантемы, а его туда вывернуло. Покинув долину, кровавая башка почувствовал себя в большей безопасности, так как дорога здесь не была освещена. Он мог слиться с темнотой, с землей, как проделывал 1000 раз. Он направился через поле. Ячмень до сих пор не убрали. Колосья отяжелели от зерна. Он вытаптывал урожай, размалывая на бегу стебли и зерна. Преследователи за его спиной уже начали отставать. Машина, в которую они набились, осталась на дороге, и он видел ее огоньки. Один голубой, 2 белых, но далеко позади. Враг кричал что-то в смятении, отдавал приказы, но слов кровавая башка не понимал. Неважно, он все равно знал людишек. Их легко напугать. Они не станут далеко искать. Отзовут отряд под предлогом темноты, уверяя себя, что полученные им раны наверняка смертельны. Какие они все-таки наивные, словно детишки. Он забрался на вершину холма и взглянул на долину. Ниже дороги змеи со светящимися глазами, это были фары вражеской машины, пролегала деревня, образуя колесо теплого света, на ступице которого мелькали синие и красные огоньки. А дальше во всех направлениях начиналась непроницаемая чернота холмов, и лишь звезды висели над ним, образуя петли и колонии. Днем долина напоминала лоскутное покрывало,
игрушечный городок. Ночью она превращалась в нечто таинственное, принадлежавшее скорее ему, чем им. Его враги уже возвращались в свои укрытия, как он и предполагал. Погоню отложили до утра. Король Кровавая Башка улегся на землю и принялся следить за горящим метеором, падающим на юго-западе. Короткий яркий росчерк по небу, осветивший облако и сразу погасший. До утра осталось много долгих целебных часов. Вскоре он снова станет сильным, и тогда...
Тогда он сожжет их всех дотла.